Снова здравствуйте, читатели портала Сяпросточка.ру. У нас очередной онлайн в рамках проекта «Совершенно конкретно». И мы сегодня поговорим о сургутском бизнесе, малом и среднем, что с ним происходит. По официальной статистике в России уменьшается количество предприятий малого и среднего бизнеса. Не обошло это и Сургут, и поэтому сегодня мы пригласили пообсуждать эту тему с депутата городской думы, председателя совета Сургутской торгово-промышленной палаты Владимира Болотова. Владимир Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, сразу начнем. Вопрос важный: ведется ли в ТПП какая-то статистика по открытым, закрытым предприятиям малого и среднего бизнеса?
На самом деле мы такой статистики не ведем. Угу. Эту функцию выполняет налоговая инспекция. Просто если взять публичные источники, в том числе там стратегию социально-экономического развития города Сургута, отчет по бюджету, там можно увидеть, что у нас на 3% в среднем ежегодный рост количества субъектов МСП. Но, как это, есть большая ложь, там, гигантская статистика. В этом отношении нужно понимать одну простую вещь о том, что в рамках этой статистики не ведется аналитический учет, а сколько их реально действующих предприятий. То есть, грубо говоря, мы проводим предпроверочный анализ ряда направлений, и по нашим данным идет дробление более крупного бизнеса, там, среднего бизнеса на мелкий, да, то есть, и использование активно индивидуальных предпринимателей. То есть, грубо говоря, это все существующие полулегальные схемы, когда вместо работников оформляют ИП. Но оформляют не потому, что, как это, они хотят злоупотребить, потому что фактически ситуация с, там, с ростом налоговой нагрузки на бизнес привела к тому, что оставлять их в штате означает де-факто банкротство этих компаний. Поэтому у нас есть этот рост, но этот рост не означает, что в этой сфере становится фактически больше занятых. Это означает просто перераспределение там, налоговых рисков и, по существу, попытки оптимизировать налогообложение, не более того.
То есть происходит дробление существующих предприятий.
Ну, я вам просто простой пример приведу. Как вы думаете, у нас зарплатные налоги выросли с 1 января 2019 года? Ну, как бы вроде нет, да? То есть вроде осталось все то же самое. Ну, бог с ним, что для упрощенцев там отменили льготы определенные. Но потом для всех подняли пороговое значение обложения страховыми взносами. Что это означает? То есть, грубо говоря, я сейчас цифры точно не помню, но если, допустим, раньше у вас там полная ставка страховых взносов была до 300 тысяч, сейчас эту планку убрали. И тем самым, то есть, по факту, налоговая нагрузка на фонд заработной платы выросла процентов на 15. То есть, грубо говоря, у вас то же самое количество работников, но платить за них налогов надо больше. Понимаете?
То есть, формально налоги не растут, но
да,
и налоговые платежи увеличиваются.
Меняется налоговое администрирование, когда убираются те льготы, которые были раньше при расчете, допустим, страховых взносов. Но это вот в том числе классический пример того, что у нас нет роста налоговой нагрузки.
А есть у вас понимание, хотя бы примерные цифры, как в Сургуте вообще в реальности рост МСП или нет?
Смотрите, на самом деле тут есть несколько факторов. Есть фактор политика государства, да, есть фактор экономической ситуации. Допустим, в рамках экономической ситуации, ну, происходит реальное падение покупательской способности. Это оказывает свое влияние. То есть у людей с учетом существующей там финансовой ситуации, с учетом того, что у нас округ там на первых местах по уровню закредитованности населения, когда фактически каждая вторая семья является счастливым обладателем ипотеки, то есть это все сказывается на покупательской способности, приводит к сужению того объема свободных средств, которые уходят на розничный рынок, там, где покупаются товары, работы, услуги. Есть государственная политика, которая у нас говорит, что есть у нас национальный проект развития предпринимательства, и там его должны все развивать, понимая, что это тот самый средний класс, который должен составлять как бы основу государства. По факту что мы видим? По факту официальная статистика говорит о том, что у нас за последний год несколько процентов выросла доля государственного, скажем так, сектора вообще в целом в бизнесе. То есть у нас сейчас доходит по некоторым оценкам до 80%. Это вот государственный сектор. Это сектор госкорпорации, прямого госучастия, акционерного капитала с госучастием и так далее. То есть рынок частного бизнеса сужается. Во-вторых, возьмем конкретные действия по поддержке малого и среднего предпринимательства. Рост транспортного налога, введение налога на имущество для практически всех объектов. Да? Причем ХМАО в этом отношении очень уникален. К примеру, вот вам очень наглядный пример. В чем была идея налога на имущество? В том, чтобы заставить крупных владельцев объектов коммерческой недвижимости платить налог с кадастровой стоимостью, да? То есть там, с некой повышенной, не с балансовой стоимостью. И, допустим, там, к примеру, в Свердловской области таких объектов 1000. Там, в Тюменской, там, не знаю, 1500, а в ХМАО 15 тысяч. Почему? У нас что, больше торговых комплексов? А нет, у нас подход другой. Он, если, грубо говоря, в Свердловской области, в Тюменской облагаются как раз крупные торговые центры, то вот буквально у нас облагаются все абсолютные объекты коммерческого назначения. Вот вчера приходит человек, Мишина Монтажка, такой олигарх, владеющий крупным торговым центром, которому взяла налоговую по итогам камеральной проверки, да насчитала миллион, отнеся его к этим объектам недвижимости, потому что он, услуги шиномонтажки относятся к бытовым услугам, и он полетел под эту гребенку. И он сидит и думает, где мне взять миллион с выручкой в 150 тысяч в месяц, причем еще и за 18 год. Понимаете? Ну, правда здорово. Правда, после этого у него захочется как-то расширяться, вложиться деньги в модернизацию производства и так далее.
А те магазины и предприятия, которые в домах жилых на первых этажах, они тоже попадают под это или нет?
Если они в формате нежилых помещений,
да,
то да.
То есть они все равно оказываются.
То есть, грубо говоря, у нас происходит несколько, вот если мы касаемся непосредственно налога и имущества, несколько параллельных вещей. Первое. Сама по себе балансовая кадастровая стоимость отличается в разы, иногда в десятки раз. Кадастровая стоимость выше. Во-вторых, у нас постоянно расширяется перечень этих объектов, которые облагают по кадастровой стоимости. То есть сидят структуры, которые выгружают с Росреестра данных по всем помещениям коммерческого назначения и дополняют этот список, что мы перевалили уже за 12 тысяч объектов. Понимаете? То есть, и вы можете с удивлением обнаружить, что если у вас чаша сия сегодня миновала, то завтра вы можете получить этот расчет за 19-й год, за 18-й, за 17-й год. И с удивлением узнать, оказывается, что вы, не нарушая никакого закона, вдруг стали должником по налогам.
То есть, задним числом, получается,
конечно,
считывается.
Да. Момент включения в перечень. А потом уведомление прислали позже, но вы же должны были сами себя отнести к этим объектам. Понимаете?
Ситуация в Сургуте. Вы написали текст,
да,
посвященный ресторанам фирм. Там это частный случай, но вы вводите общий такой вывод.
Ну, как давайте можно... посмотрим на ситуацию со стороны. Угу. 5 лет назад мы кричали там, на всех улицах и били в колокола. Ребята, происходит экспансия сетевого бизнеса. Давайте с этим что-то делать.
Федеральных сетей.
Федеральных, международных и так далее. То есть мы говорили, нам говорили, что же можно сделать? Мы говорим, так очень просто, давайте предусмотрим какие-то льготы, налоговые, имущественные, в том числе, допустим, программу «Магазин дома» мы предлагали, в которой бы получатель этих льгот мог получать их только тогда, когда бы доказал, что он больше 60% продукции продает, произведенной на территории Ханты-Мансийского автономного округа. Почему мы так говорили? Ну, там, хорошо или плохо сетевые форматы говорить не будем, они есть везде, да? Но вот мало афишируются следующие факты, что с приходом федеральных сетей у местных производителей автоматически падает производство. Причем я ответственно заявляю, что это коснулось наших сургутских предприятий в том числе. Я там не буду называть там, конкретные предприятия, это на них негативно скажется. Но даже крупняк, извините, крупные предприятия до 30% объема производства потеряли. Почему? Потому что федеральные сети ориентированы не на интересы потребителя, а на максимальную маржу между закупкой и продажей. Что это означает? Это означает, что если вы производитель, и вы сталкиваетесь с ситуацией, когда вы никому, кроме сетевиков, продать больше не можете, потому что каналы сбыта уменьшаются, то есть или сетевики, или ларьки, да, они вам могут навязать свои условия, и они это делают таким образом, что вы фактически оказываетесь в ситуации падения вашей рентабельности, а в некоторых случаях и падения производства, когда вы просто физически не можете выдержать эти условия. Я, конечно, могу сейчас более подробно рассказать, но это будет очень длинная история, но смысл которой сводится к тому, что в гражданском законодательстве это называется кабальная сделка. То есть сделка, совершенная под влиянием таких обстоятельств, которые вас ставят в заведомо невыгодное положение. Понимаете? И по факту эти сетевики, ну вот, к примеру, в моем понимании, да, как должен выглядеть цивилизованный рынок. То есть у вас должна быть продукция, выбор, допустим, местного производства, коротких сроков хранения, разных производителей, разного уровня качества, да? А сетевики в этом не заинтересованы. Они хотят перейти к стандартизированной продукции длительного срока хранения, потому что, ну, это же невыгодно списывать продукцию с короткими сроками там, годности и так далее. И они не умеют с ней работать. Почему? Потому что пришла фура, загрузили там, не знаю, 60 тонн, пока довезли, пока разгрузили, распределили, все, полсрока годности прошло. Понимаете? Поэтому сетевой формат – это изначально для любого потребителя снижение ассортимента. Это первое. Второе. Сетевые компании выдавливают тот малый и средний бизнес. Почему? Он для них тоже конкурент. Если вы помните, когда открывались наши крупные сетевики, все говорят, ну посмотрите, какие у них цены, там, особенно там, так называемые товары-маркеры, да, допустим, там молоко, яйца, там определенные виды мяса. Ну да, было это. где-то год-полтора, пока они, извините, не забрали свою долю рынка, не выдавили всех местных сетевиков.
То есть они демпинговали цены?
Конечно. То есть, грубо говоря, знаете, парадоксальный там, пример простой. Производитель, то есть дистрибьютор одного из тюменских производителей приходит, говорит, все, я не могу работать, я закрываюсь. Я говорю, почему? Ну, допустим, производитель определенного вида молока, да, он говорит, я на заводе покупаю его, там, условно говоря, за 35, они его продают за 30. То есть, а завод отпускает по 35 и им тоже, но они продают за 30. Потому что на общем объеме они себе это могут позволить, а конкретный дистрибьютор не может этого позволить. Понимаете, да?
То есть, сетевикам, даже с учетом транспортных расходов?
Нет. Для них это тоже в убыток, но они готовы этот убыток по отдельным позициям терпеть, понимая, что человек пришел за молоком, за яйцами, за хлебом, и есть так называемые сопутствующие продажи, на которых гораздо большая маржа, где они свою долю прибыли выберут. А за счет того, что они зачистят этот рынок от других продавцов, они получают большую долю рынка и, соответственно, больший объем продаж, который впоследствии окупит вот этот их демпинг. И проблема в чем? Мы неоднократно жаловались в ФАС. Вот вроде бы, да, ФАС у нас в антимонопольном законодательстве прописано. Больше 25% рынка, если компания занимает, и нельзя открывать новые магазины без согласования с Федеральной антимонопольной службой. Ну, классное же правило. Знаете, что ФАС ответила на наши просьбы проверить там Магнит, там Пятерочки и так далее? Они сказали, у нас нет методики расчета доли рынка. Вот нет у нас методики, мы говорим, ну как же, есть же статистика, отчеты по продажам. Он говорит, ну и что? А у нас методики нет, мы посчитать не можем. То есть и получается, норма в законодательстве есть. Норма как раз рассчитана на то, чтобы бороться с монопольными проявлениями на рынке, но она не работает. Ну, видимо, и особо и не нужна, по большому счету.
А малый и средний бизнес может обратиться в суд в случае кабальной сделки?
Да может, конечно. Он даже может выиграть этот иск. Угу. Ну а дальше что? Вы же понимаете, то есть, если я покупатель, а вы продавец, то я все равно, вот вы мне сейчас со мной посудитесь. Можно вопрос? Я захочу с вами дальше работать. Найду ли я способ легально отказаться от сотрудничества с вами? То, конечно, найду. Понимаете? Вот в этом основная эта проблема. Что механизм правовой защиты существует, но они приводят тебя к тому, что это как все равно, что много ли народу судится с Сургутнефтегазом по лишению премии? В городском суде. Ну, может, есть единицы, но это те, кто уже точно собрался оттуда увольняться. То же самое с сетевым бизнесом. Вы в неравном положении, условно говоря. Это изначально так.
Но мы говорим о торговле, в сфере торговли, а вот производство, общепит.
Ну, смотрите, ну, с общепитом нужно комментировать, нет?
Ну, вот ферум, пример ферума.
Ну, давайте так, а что открылось и что закрывается? То есть, что у нас открывается сейчас?
Фастфуд.
Фастфуд. Да, там МакАвто, эти KFC
тоже
и так далее.
Вопрос по поводу там аренды, но это потом чуть позже.
Да, да, то есть, мы видим, что продвигается фастфуд, а те, которые индивидуальные форматы, они закрываются по разным причинам. Где-то может быть неэффективный менеджмент, где-то не попали в нишу, это нормальный процесс для малого и среднего бизнеса. Но когда эта тенденция охватывает десятки компаний, ты понимаешь, что, ну, скорее всего, в этом есть какие-то глобальные тренды, понимаете? И это, ну, печалит. Печалит в том числе и почему. Ну, смотрите. Вот, к примеру. У нас же сейчас государство декларирует снижение административного давления на бизнес, да? А статистика говорит, что фактическое количество проверок растет. Причем растет десятками процентов, да? То есть, с одной стороны, основания уменьшаются. Я один раз задал вопрос представителю прокуратуры. Я говорю, ну вот там запрещено выходить на проверки тогда-то, тогда-то. Но по жалобе можно в любое время. Я говорю, а что мешает сотруднику там, контролирующего органа самому писать жалобу? Он посмотрел на меня и говорит, ничего. Как физическому лицу ничего не мешает.
А внеплановые проверки?
Ну, то же самое. То есть, понимаете как? К сожалению, вот как это объяснить? Может, не очень хороший пример. Ну, допустим, зимние вишни, да? Но вот случился трагический, несчастный случай. После этого дается указание проверить все и всех. Да? То есть это же не плановая проверка, которая коснулась там десятков тысяч объектов по России. И по существу, с одной стороны, ну, наверное, надо, да, контролировать. Но это не должно проходить в режиме компанейщины, когда, знаете, компания по борьбе с тем-то, потом компания по борьбе с тем-то. Должна быть плановая системная работа. А не тогда, когда после трагического случая поменялись корни требования. И то, что раньше считалось законным, без изменения законодательства, поменялась трактовка к изменению законодательства. Это как, знаете, как, ну, классический пример, налоговый кодекс, да? Он был у нас там, не знаю, там 150 страниц, сейчас стал под 400, да? И вот вроде 400 страниц, бог с ним, они же не меняются. Но каждый день выходят десятки писем Минфина, налоговой, которые меняют трактовку положения в этом кодексе. И вроде год назад ты все соблюдал, у тебя все было хорошо, но сейчас ты оказываешься вне закона. То же самое с пожарными требованиями, которые, условно говоря, объект был построен по требованиям 6-го, 7-го, 8-го года. Приходят органы госпожнадзора и говорят, это все сейчас не работает. Вы должны по 2019 году соблюдать все эти требования. Говорим, ребят, но есть конструктивные особенности здания. Ну, ничего не знаем. Предписание прокуратуры. И все, понимаете? И, к сожалению, ну, возможно, это может быть не очень удачный пример, потому что надо соблюдать эти требования. Но вопрос стоит в том, что это в целом относится к деятельности большинства контролирующих органов. Когда при отсутствии изменения закона меняется трактовка, как этот закон должен применяться на уровне подзаконных актов. И человек задним числом может оказаться нарушителем закона. Понимаете? Как в этих условиях нужно работать? И я почему этот пример привел? Вот возьмем ситуацию классическую, да? Вот есть там малое слово плохое, но вот такой малый предприниматель, да? То есть ему нужно, даже если у него есть один работник, сотрудника отдела кадров нужно? Вот вы знаете все кадровое законодательство?
Ну нет, конечно.
Бухгалтер. Надо сотрудника отдела кадров, бухгалтера. Потом, если оборот у вас чуть-чуть превысил там лимиты, надо еще аудитора, который раз в год будет проверять вашего бухгалтера. Инженера по технике труда и безопасности. Обязательно, это же очень важно. У вас работник есть, он рискует, когда там бумажки перекладывает. Сертификация рабочих мест. Вот вы сейчас сидите, у вас место сертифицировано, вот у вас, может, вентиляции не хватает, или там приборчиком померят норму освещенности и так далее. То есть я привел такую верхушку айсберга, я не говорю там про какие-то специальные разделы там. Когда мы понимаем, что даже на небольшой бизнес административная нагрузка такая же, как и на крупную компанию. И этого нет нигде. Понимаете? Почему? Потому что мы, допустим, долго говорили, в нашем понимании, когда мы писали заключение по тому же КУАПу, мы писали, ребят, для предпринимателя нужно, не знаю, там, 50 ясных, четких требований. А у нас сейчас получается их 1500. И в какой-то момент предприниматель говорит, у него два выхода. Либо махнуть рукой и уйти в серую зону, либо, как делают многие, махнуть рукой и сказать, закрываю это направление, сдам я все это в аренду сетевикам, потому что как-то к магнитам, пятерочкам, лентам как-то проще относятся проверяющие организации. Понимаете? Это вот старая тема. Мы долго добивались того, что вот простой пример. Лицензия на алкоголь стоит, не знаю, там 250 тысяч на 5 лет, да? Вот она для вас стоит 250 тысяч. И для магнита там с 200 магазинами она стоит 250 тысяч. Мы говорим, ребят, должно быть на каждую точку продаж. Говорит, ну что ж поделать, закон такой. Понимаете? Вот где это, условно говоря, золотая середина? Почему мы говорим про малый и средний бизнес, как, ну, многие же говорят, у нас, к сожалению, в России такое существует понимание коммерс, да, вот, и ну, это да. Осталось, к сожалению.
С 90-х годов.
Да, с 90-х годов, то есть есть бюджетники, есть силовики, есть нефтяники, которые почему-то не бизнес, да, то есть они не бизнес.
Ну, нефтяные компании в России на особом положении.
Да, и есть коммерсы. Да, ну, ребят, но эти же коммерсы, каждый из них отвечает за какое-то количество людей, которых он обеспечивает работой, зарплатой, он платит эти налоги, да. И самое главное, если где-то случается кризис, он должен в себя вобрать ту емкость рынка, которая высвобождается там вследствие кризиса в других отраслях. Это первое. Второе, только в этом сегменте бизнеса происходит именно инновационная составляющая развития. Почему? Потому что там тысячи человек ищут новые ниши, ищут новые технологии, пробуют. Понимаете? Крупные компании только масштабируют то, что уже там создано. То есть они берут, покупают это и начинают тиражировать. Но создание этих направлений происходит именно в малом и среднем бизнесе. То есть примеров приводить, надеюсь, не нужно, да, там, начиная от Силиконовой долины, заканчивая другими примерами. Это именно тот малый бизнес, который на свой страх и риск это делает. А у нас получается ситуация, что для него условий-то по факту не создается. Ну, если так разобраться.
Возвращаясь к местным производителям, я слышал такое мнение, что вот их нет в федеральных больших сетях, потому что у них некачественные товары.
Конечно. Качественный товар – это тот товар, я ответственно заявляю, который не портится полгода, желательно вообще не портится. Вот это качественный товар, по мнению федеральных производителей. Все. У федеральных компаний ритейловских. То есть у них задача меньше списывать. Все.
Ну вот, в Сургуте есть, в Сургуте только в Югре, знак сделан в Югре. Угу. Он вообще как-то, ну, его продвигают? Он появляется в магазинах каких-то?
Вот простой пример. Он появляется. Uh-huh. Да, то есть, и как бы это хорошее начинание на самом деле, чтобы любой потребитель мог, ну, выражать свою социальную позицию, громко сказано, ну, как-то помогать, что ли, местному производству, определяя там принадлежность продукции. Но давайте с чего начнем? Вот то сделано в Тюмени, да, допустим. Как выглядит реализация этого знака? Она начинается не с того, что я, как производитель, захожу в магазин. Она начинается с того, когда крупная сетевая компания заходит в Тюмень и говорит: слушай, а что ты, как компания, готова сделать для наших производителей? А заключи договор с тем, с тем, с тем, так, чтобы их на полке было видно и так далее. То есть, грубо говоря, на стадии вхождения сети создаются условия для этого сотрудничества. Тогда, когда им декларируют политику региона о том, что ты должен уважать права местных производителей. Никто не говорит о навязывании каких-то там некачественной продукции. Ты должен с ними заключать сделки на рыночных условиях. Понимаете? А у нас это выглядит так. Рынок все расставит по своим местам. Да он расставит. Безусловно, расставит. Но это означает просто физически... То есть, как вам объяснить? Не знаю, чеховский в первые годы своего существования. Да? То есть, там, не помню, 15 тысяч позиций. А современный теперь супермаркет – это 8 тысяч позиций. То есть, если мы идем дальше, транскалируем, да, допустим, то, соответственно, будет 5 тысяч позиций, потом 2 тысячи позиций, потом будет пакет с надписью «молоко», пакет с надписью «хлеб», да, то есть, и что-то еще дальше. Потому что это, как бы, есть такое понятие «тенденция». То есть, если она имеет место быть, то она должна чем-то закончиться. Я понятно, что я утрирую, да, то есть, но это было, чтобы понятно было, против чего мы выступаем. Мы выступаем против ограничения конкуренции, против ограничения в развитии. А сетевики, как любые монополисты, это ограничение конкуренции.
А, мы упомянули фастфуд. Я хотел спросить вот о каком деле. Нам стало известно, что вот на набережной Саймы, рядом с домом пионеров там, Долины Нищих, собираются делать фастфуд. То есть там живописное место сдают под общепит, забегаловку, по сути дела. Это вот о чем говорит? О том, что, ну, заинтересованности в местных нет, в каких-то там пространствах для жителей. Что это? Как это можно интерпретировать?
А кто его знает, как это можно интерпретировать? Ситуация заключается в следующем. К сожалению, есть вещи, которые нас догоняют. То есть, в том числе, кто-то когда-то там... В 2010 году отвел земельный участок, долго-долго не строил, сейчас его там перекупили, каким-то образом переоформили права, и сейчас туда заходит сетевик. Кто в этом виноват? То есть, вы, когда говорите об урбанистике, освоении социальных пространств, да, то есть тут нужно понять одну простую вещь: что мы, конечно, движемся от лозунга в дела, но очень медленно. Очень медленно по одной простой причине. То есть, ну, знаете, я там сам живу всю жизнь в Сургуте, много езжу по разным городам, смотрю, как это организовано, огромное количество идей. За счет чего? Скажите мне, за счет чего это сделать? То есть, есть варианта два. Вариант первый – составить на 40 лет план и тихонечко к нему идти, понимая, что там лет 20 это место будет пустырем, потому что до него деньги еще не дошли, но нет возможности, да? И вариант второй – осваивать это пространство, понимая, что потом они будут модернизироваться под потребительские задачи, потребительские цели и так далее. То есть, как эти эволюционировать, условно говоря. Вот надо выбирать. Что лучше? Оставить там пустырь или построить магазин? Я не знаю. Понятно, что для меня диссонирует непоследовательность муниципальной политики в части того, что если определили зону малоэтажной застройки, ну зачем туда переправлять трафик в сотен автомашин в день? Зачем? Это как у нас в 37-м микрорайоне, да, построили малоэтажную застройку, а на границе впихнули многоэтажки и через них дорогу проложили. Ну, тоже неправильно. Ну, просто комментировать каждое управленческое решение. Понимаете, за каждым управленческим решением стоит человек. И нужно анализировать, то есть, кто конкретно в этой ситуации, как это, виноват. Я бы так сформулировал.
Опять вернемся к местным производителям и к городскому рынку. Было предложение коммерческое об аренде здания, насколько я понимаю, от сургутского предпринимателя. Вы как относитесь к этому предложению и вообще к тому, что делать вот с этим рынком?
Ну, смотрите, вот есть несколько установок у меня лично. В Сургуте должен быть рынок. Второе. Этот рынок должен быть как площадка для продажи, назовем это так, экопродукция. То есть, грубо говоря, не сетевых форматов, а то, что производят небольшие производители.
На месте. Здесь, условно говоря.
Где здесь?
В регионе, допустим.
Уже шире, да? То есть не в Сургуте, уже в регионе, да? А в Томске? Можно в Томске продукцию вести? А из Тюмени?
Ну тут что понимать? Фермерская продукция...
Вот именно фермерская, то есть, грубо говоря, штучная какая-то продукция, скажем так, с низкими сроками годности, с минимальной степенью переработки, я так сформулирую, да? То есть то, что представляет... То, что, во-первых, нет в сетевых магазинах, и то, что дает основу для их развития, то есть канал сбыта. То есть должно быть такое место? Должно. Второе. Является ли это таким сейчас? Ну, спорно. Да? То есть мы понимаем, что там по факту, при всем там, что было сделано положительного на рынке, оно было сделано, что он далек от тех идеалов, которые мы себе представляем с точки зрения и выбора, и с точки зрения самой продукции. То есть ее нужно расширять. Вопрос третий. А готов ли существующий менеджмент и может ли он это сделать?
Менеджмент именно руководство рынка или муниципалитет в целом?
Я прям сижу и вижу, как глава города сидит, выбирает ассортиментный перечень на рынке. Вот там у него перечень 600 фермеров МАО, и он сидит и думает, кого же из них поставить на этот рынок. Ну, это же менеджмент рынка. То есть менеджмент того предприятия, которому профильно поставили эти задачи. Ну, и здесь нужно всегда отталкиваться, есть ли у человека этот опыт, есть ли у него понимание этих процессов, и как он это стратегически видит. Я не буду комментировать эти вопросы, потому что они все есть. Вы можете посмотреть и увидеть, что фактически они предлагают. На сайте Думы есть стратегия развития городского рынка, и любой человек, который внимательно ее прочитает, может сделать собственный вывод, как это оценивать. То есть, в моем понимании, предложение по аренде – это ситуация, когда появляется такая здоровая альтернатива, когда, город получает рынок, в который сторонний инвестор, а не бюджет, вкладывает деньги, б, он развивает эту площадку, и там появляется то видение, как, не знаю, там, Даниловский в Тюмени, там, московские рынки, которые там совмещаются с современными форматами, которые действительно становятся точкой притяжения, да, для этих районов, для этих городов и так далее. И у рынка есть потенциал. Но вопрос, смогут ли его раскрыть, это другой вопрос. Я хорошо отношусь к аренде. Вопрос в том, чтобы это было выгодно для города.
Ну, тут как раз вопрос. Там проблема с ценой аренды всего этого нашего здания.
Это не вопрос, это предмет торга. Угу. Я бы так сформулировал.
Но там есть нормы муниципальные. Только 22 миллиона все здание.
Вы поверьте, нормы как создаются, так и меняются. Угу. То есть это вопрос торга, это вопрос поиска того баланса интересов, тех денег, которые готов платить арендатор, и желания получения той выгоды, которую хочет увидеть город. Понимаете? То есть он увязывается с тем, какие именно затраты он готов взять на себя, что именно он готов сделать с рынком, чтобы он превратился в площадку, где есть вентиляция, кондиционирование, где не бежит канализация, где нормальные сети, понимаете, где новое торговое оборудование. Ну, это же тоже затраты, да? И вот поиск... вложение инвестора и ставки арендной платы, баланс этого, вот это и есть предмет, скажем так, ближайшего будущего.
Последний вопрос, завершая беседу, такой глобальный. В чем вы видите развитие? Как развивать малый и средний бизнес в Сургуте, я не беру Россию? Что сделать для того, чтобы он рос?
Вот давайте так вот, в Сургуте, на отдельно взятом квадратном метре невозможно развивать сельское хозяйство. Да? То есть мы понимаем, что полномочия муниципальных властей в области развития малого и среднего бизнеса ограничиваются схемой нестационарных торговых объектов. Все. Других полномочий у них нету. Понимаете? А нестационарные торговые объекты – это все-таки эволюционный путь, который рано или поздно должен закончиться их ликвидацией, в моем понимании. Вопрос, через какое количество времени. Потому что они все равно должны перейти в нормальный капитальный стационарный формат. Рано или поздно. Вопрос именно в том, чтобы это было мягким переходом для тех субъектов, которые там задействованы. Потому что это все равно несколько тысяч человек, которые сами себя обеспечивают, и государство ничего не просит. Да? Это первое. Второе. Если говорить в масштабах государства, это должна быть внятная налоговая политика в первую очередь. Вот, к примеру, вы знаете...
Предсказуемая.
Вот, к примеру, вот вы знаете, что у нас с 1 января 2020 года, то есть буквально через полгода... не имеют права применять ЕНВД и патент те предприятия, которые будут работать с маркированной продукцией.
Да.
То есть, мы понимаем, что в середине 2020 года состав маркированной продукции охватит 90% ассортимента. То есть, те все предприятия розничной торговли, которые сейчас работают на ЕНВД и патенте, вынуждены будут выбирать между общим режимом и УСН. Самый льготный из них, упрощенная система налогообложения, дороже патента, ну, раз в 6. То есть, грубо говоря, государство еще раз увеличивает налоговое бремя и говорит, ну, вы развиваетесь. Ну, мы налоги поднимем, но вы развиваетесь. Вот как это совместить в голове отдельно взятого человека? Вот в чем вопрос. Вопрос в том, что декларации властей и фактические их действия на самом деле разный вектор имеют. Они в разные стороны направлены. Понимаете, в свое время, сейчас Силуанов заявляет, ЕНДВД используют для уклонения от уплаты налогов. В свое время ЕНВД вводили как раз для того, чтобы прозрачно платить налоги, потому что человек вывели из тени огромное количество предпринимателей, которые начали, поверили государству, начали показывать свои обороты, начали работать по ЕНВД, понимая, что не нарушать закон выгоднее. И знаете, такое ощущение, что складывается такая позиция. То есть мы сначала им пообещаем, покажем свет в конце туннеля, вытащим из этого туннеля, условно говоря, а потом накроем налогами. Понимаете, тут был недавно на налоговом форуме очень известного специалиста. И там одна из дискуссий завязалась на тему, почему, собственно говоря, предприниматели публично не высказывают власти свои там претензии. И понравился мне ответ одного из хозяйствующих субъектов, которые там были представлены. Потому что корова понимает, что рога и копыта подлежат вторичной переработке. Понимаете? Потому что первый, как у нас все разговоры с властью происходят. Скажите, кто конкретно пожаловался? Мы говорим, мы же в России живем. Мы же понимаем, что если мы скажем, кто конкретно пожаловался, это будет означать, что в отношении него будут проведены дополнительные контрольные мероприятия. Вот в чем вопрос. То есть у государства и бизнеса, к сожалению, нет равноправного открытого диалога. Бизнес боится немножко государства. И боится, в принципе, обоснованно. Потому что государство совершает непоследовательные действия, которые предсказать невозможно. А в условиях непредсказуемости рынка, ну, знаете, вот я вам приведу простой пример. Вы давно в Сургуте?
С 16-го.
Ну, недавно. Ну, вот если бы вы чуть-чуть лучше знали историю города, допустим, там, хотя бы годов с 90-х, вот назовите фамилии тех крупных бизнесменов, которые были в 90-м году, которые остались в Сургуте.
Я так сходу не назову.
Ну, я вот могу из там с 5 десятков назвать 5 человек. А где остальные, спросите? Куда они делись?
Уехали.
Уехали. В разные места. Почему? Потому что основной лейтмотив у тех бизнесменов, которые чего-то добились, они перестали доверять государству. Это очень важный принцип. И когда, допустим, у нас декларируется, что мы 5 лет не повышаем налогов, очень важно 5 лет не повышать налогов. То есть соблюсти свою сторону сделки. А вы, в свою очередь, все эти 5 лет платите налоги вовремя и своевременно. И вот это вот тогда у нас будет доверие между властью и бизнесом, и будет то самое понимание, что действительно, ребят, ну, мы как бы одно общее дело делаем. Мы платим налоги, вы за эти налоги развиваете там соответствующую инфраструктуру, которая составляет государство.
Они могут не повышать 5 лет налоги, но повысить не налоговые платежи.
Неналоговые платежи вообще отдельная тема. Мы один раз сели составлять этот список неналоговых платежей и ушли на 4 страницы 12 шрифтом. Понимаете, то есть это вот, ну... Это очень серьезная тема отдельного разговора.
На этой ноте я предлагаю закончить. Спасибо, что пришли и пообщались с нами.
Хорошо, спасибо вам.
Спасибо и вам, наши зрители, наши читатели, что смотрели нас. Ждите анонсов следующих эфиров. Всего вам хорошего и до свидания.